«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Итальянский курьер между Сталином и Троцким. В Италии только что вышел любопытный сборник статей спецкора «Карьера де ла Сера» Сальватора Апонте, работавшего в Красной Москве в 20-х годах прошлого века. О журналисте и его корреспонденциях рассказывает наш итальянский корреспондент, историк Михаил Талалай.
Газета «Курьера де ла Сера» вне сомнения самая респектабельная газета в Италии, хотя и не самая читаемая. Массового читателя не так давно завоевала более хлесткая и, я бы сказал, зрелищная из-за больших фотографий «Ла Република». Однако «Курьера де ла Сера», «Вечерний курьер», хотя он давно уже выходит только по утрам, всячески подчеркивает свое аристократическое происхождение аж с 1876 года. Можно почитать, что газете 136 лет. Солидность курьеры обозначилась и в создании особого фонда, который занят разного рода начинаниями. Одно из них – выпуск целой библиотечки. Немногие газеты на это способны. Уже вышло более 10 томов. Это подборки статей знаменитых журналистов и литераторов, сотрудничавших в прошлом с «Миланской газетой». Последний томик посвящен ранней истории Советского Союза. 20-е годы. Москва сразу после Ленина. И спецкор газеты «Сальваторе Апонте», неаполитанец родом. Название сборника обыгрывается и название газеты «Курьер между Сталином и Троцким». Конечно, Сальваторе Апонте писал о многом, но из лавины его корреспонденции современные составители выбрали стержнем его анализ борьбы за власть в советском правительстве во второй половине 20-х годов. Неаполитанец пишет ярко, увлекательно, в традиционном западном стиле, уделяя первоочередное внимание собственной личности политиков, их манерам, языку, внешности, одежде. Апонте был единственным итальянским спецкором в Красной Москве, посланцем муссолиниевской Италии. Естественно, что и он сам был членом фашистской партии, иначе было нельзя. Естественно, что он всячески критиковал большевистскую Россию. Но и увлекаться этим он тоже не мог. Муссолини, хотя и считал большевизм дурной болезнью, причем исключительно русского происхождения, в то время из практических соображений завел нечто вроде дружбы с молодыми советами в пику британской плутократии. Не случайно первый дипломатический успех Советского Союза случился именно на итальянской земле в 1924 году в Рапалло, на втором году фашистского режима. Италия тогда рассчитывала, и не зря, на крупные военные заказы со стороны Москвы. Кроме того, сама Москва, представители которой в Риме, конечно, читали статьи спецкора, могла бы рассердиться на излишнее критиканство и лишить Апонте аккредитации. В такой сложной ситуации Апонте выручал юмор, столь свойственный его малой родине – Неаполю. Вот, например, его репортаж с конференции о фашизме, которую провел в 1927 году приехавший из Рима советский посол Платон Керженцев. Обрисовав бюрократическую конференцию, Апонте вместо полемики сосредоточился на пересказе вопросов от москвичей. Кто-то спрашивает, а чем же Италия хороша для туристов? Похоже, это Непман, который собрался в отпуск. Другой волнуется, а почему товарищ Горький не возвращается из Соренто? Третий задает вопрос Керженцеву. Вопрос провокационный. Почему же в фашистской партии столько много членов? Почти миллион итальянцев. Тут, понятно, Апонте проводит и неявную апологетику. Другая статья о большевистских школах в Италии. Она открывается заявлением. Русская революция началась на Капри. Как житель Неаполитанского залива, Апонте кратко воспел красоту острова, противопоставив ее темному коммунистическому подполью. Оказывается, и Троцкий, один из главных героев его корреспонденции, учил в Италии делать революцию. Правда, не на Капри, а уже в Болонье, где он неприятно выделялся среди остальных большевиков своей щегольской одеждой. Любимый прием Апонте – это гротеск, которого можно было добыть вдоволь в Красной Москве. Гротеск же служил для неаполитанца красной нитью его репортажей. Абсурдно строить общество, где хозяином объявлен один класс – пролетариат, в то время как воистину революционной Италии Муссолини устроил якобы гармоничное сотрудничество классов. Борьба Сталина и Троцкого, «Десятилетие революции» и скандальная книга Троцкого, его падение и высылка, шатание Рыкова, Каменева, Зиновьева, антураж Сталина, подобранный из посредственности вроде Калинина, вот основные темы нового сборника. В конце книги есть полный список репортажей из России, и я бы лично выбрал многие другие. В частности, он много пишет, как очевидец событий, о знаменитой спасательной операции ледокола «Красин», посланного за несчастной экспедицией дирижабля Италии. Много у него занятных, судя по названиям, этнографических зарисовок о том, как, например, трудно быть Казановой при русских морозах, советские педагоги против кукол, как сжигали труп монаха Распутина, развод Федора Шаляпина с итальянской женой. Я бы выбрал побольше таких вот текстов, микроисторических. Куратор сборника, в первую очередь профессор Лучано Канфора, выбрали макроисторию, более важную, понятно, для современного итальянца. Разгром Троцкого, победа сталинизма – это не только внутреннее дело нашего Отечества, ведь методы и принципы советского правительства, уже ставшего сталинским, во многом явились матрицей всего XX века. Завершается том подборкой интервью Троцкого, которое он давал уже за пределами Советского Союза, преимущественно в Турции. Газета «Курьере делла Сера» получила эксклюзив от павшего лидера и очень изящно его же руками дополняла общий гротеск, созданный прежде Апонте. Правда, Троцкому не хватало тут мягкой иронии, которой было вдоволь у неаполитанца. Но, впрочем, Троцкого тогда было не до того.
В самом конце 20-х годов Сальватора Альпонте перевели из Москвы на другой, не менее важный объект – в Берлин, и его русский период навсегда закончился. Этим заканчивается и новая книга с репортажами, о которых рассказал наш корреспондент, историк Михаил Талалай.